Мир. Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.
Час дня в Москве. У микрофона Светлана Вольская. Сразу после новостей программа образования.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. Россия отменяет запрет на поставки польского мяса. В Грузии частично возобновляет вещание телеканалы «Меди». ООН сообщает о гибели 11 своих сотрудников в результате взрывов в алжирской столице. Россия отменяет запрет на поставки в страну животноводческой продукции из Польши. Об этом заявил сегодня глава Минсельхоза России Алексей Гордеев по итогам переговоров с министром сельского хозяйства Польши Марком Савицким. По словам Гордеева, ограничения будут сняты после подписания соответствующего меморандума между ветеринарными службами России и Польши на будущей неделе. Российские власти запретили ввоз польской животноводческой продукции, в частности мяса, около 2 лет назад по санитарным соображениям. В ответ Варшава заблокировала начало переговоров о заключении нового договора о сотрудничестве между Россией и Евросоюзом. Сегодня в Грузии частично возобновит вещание телеканал «Имедиа», закрытый властями в разгар массовых выступлений оппозиции 7 ноября. Из Тбилиси передает корреспондент «Радио Свободы» Георгий Кабаладзе.
Сегодня вечером в 20 часов по местному времени впервые после событий 7 ноября в эфир выйдет телекомпания «Имедиа». Как известно, в ходе подавления выступлений протеста части специального назначения МВД ворвались в здание телекомпании. И уже после этого суд наложил арест на имущество «Имеди», а Генеральная прокуратура обвинила ее владельца Бадри Патаркацишвили в попытке использовать свой медиаресурс с целью подготовки вооруженного восстания и государственного переворота. Власти Грузии вели долгие переговоры по поводу «Имеди» с представителями западных государств и международных организаций. Однако приняли решение снять арест с «Имеди» только после того, как в Тбилиси по заданию комиссии Европейского Союза прибыл известный правозащитник, медиа-омбудсмен Адам Михник, и, по сути, предъявил властям жесткий ультиматум. Арест с телекомпании снят. Однако журналисты застали в здании плачевную картину. По словам генерального директора «Имеди» Бидзины Бараташвили, эфирных студий практически больше не существует. Похищена большая часть аппаратуры. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Президент Украины Виктор Ющенко вновь внес на голосование Верховную Раду кандидатуру Юлии Тимошенко на пост премьер-министра. Во вторник Тимошенко не удалось заручиться поддержкой парламента. Дважды ей не хватило всего одного голоса.
Радио «Свобода». Новости.
Российские правозащитники обеспокоены предстоящим закрытием в России региональных отделений Британского совета. По мнению главы Московской и Хельсинской группы Людмилы Алексеевой, эта неправительственная организация занималась полезными информационно-образовательными программами. Алексеева отметила, что в стране опять строят железный занавес. Ранее сегодня официальный представитель МИД России Михаил Камынин заявил, что с 1 января все региональные отделения Британского совета, за исключением центрального офиса в Москве, должны приостановить свою деятельность, поскольку для нее нет правовых оснований. Руководство Британского совета эти обвинения отвергли. Районная прокуратура Ульяновска возбудила уголовное дело по фактам издевательств над воспитанниками социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Открытый дом», рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Сергей Гогин.
«Открытый дом» — это государственное учреждение для несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей. Как выяснилось в ходе прокурорской проверки, здесь детей из-за провинности лишали прогулки, заставляли приседать и отжиматься, а инструктор по физкультуре и воспитатель, имена которых пока не называются, избивали воспитанников. Как результат, 15 ноября из этого учреждения сбежали 14 детей. Впрочем, в течение 2 дней всех вернули. Районная прокуратура инициирует уголовное дело по статье 156. Ненадлежащее исполнение педагогом обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, сопряженное с жестоким обращением. Статья предусматривает до 3 лет лишения свободы. 2 воспитателей уволены. Прокурор области внес представление в адрес директора регионального департамента соцзащиты с требованием устранить нарушения и наказать виновных. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
В Назрани убит милиционер. Как сообщили в правоохранительных органах Ингушетии, огонь был открыт из проезжавшего автомобиля. От полученных ранений сотрудник милиции скончался. Возбуждено уголовное дело.
Радио «Свобода». Новости.
ООН сообщает о гибели 11 своих сотрудников в результате вчерашних взрывов в алжирской столице. Всего, по данным властей, жертвами терактов стали по меньшей мере 26 человек, более 170 получили ранения. Ответственность за взрывы взяла на себя группировка Аль-Каиды в странах Северной Африки. Взрывы произошли у здания Конституционного суда и миссии ООН, говорит генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.
У меня нет слов, чтобы выразить шок, ярость и возмущение, которые вызвали у меня теракты в Алжире. Это подлый и трусливый удар по сотрудникам гражданской организации, которая служит высочайшим гуманитарным идеалам под флагом ООН. Это низко и не может быть оправдано никакими доводами,
сказал Пан Ги Мун. В восточном пригороде столицы Ливана Бейрута в результате взрыва сегодня погибли по меньшей мере 4 человека, среди них генерал армии Франсуа Аль-Хадж. По сообщениям, именно он должен был стать новым главнокомандующим вместо Мишеля Сулеймана, которого правящая коалиция и оппозиция договорились избрать новым президентом страны. По данным полиции, взрывчатка была заложена под автомобиль генерала. Из-за взрыва, который произошел перед зданием муниципалитета предместья Бабда, сгорели не менее 10 машин. Международный трибунал в Гааге приговорил бывшего генерала армии боснийских сербов к 33 годам тюрьмы по обвинению в военных преступлениях. Суд установил, что во время боснийской войны середины 90-х годов приказом Драгомира Милошевича подверглись бомбардировкам и террору жители Сараева. Обвинение требовало для подсудимого пожизненного заключения. В России вступил в силу мораторий на действие договора об обычных вооруженных силах в Европе. Соответствующий указ был подписан президентом Владимиром Путиным в июле. С сегодняшнего дня временно прекращается предоставление партнерам по договору информации о перемещении войск, вооружений и техники, приостанавливается проведение инспекций и других мер контроля, предусмотренных ДАВСЕ. Договор был подписан в 90-м году и вступил в силу через 2 года. Москва заявляет о готовности снять мораторий, если страны НАТО ратифицируют адаптированный вариант ДАВСЕ. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru, а также в любое время прослушать последний выпуск новостей Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа образования. У микрофона Ольга Орлова. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Тема нашей сегодняшней передачи – единый государственный экзамен по английскому языку «Основные проблемы». В студии «Радио Свобода» учителя английского языка многопрофильной гимназии 1567 Юлия Раскина и Ирина Цветкова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Мы в прямом эфире. Во второй половине часа вы сможете задать вопросы нашим гостям. А прямо сейчас можно присылать свои сообщения на пейджер в Москве 961-33-33, абонент «Радио Свобода». И мой первый вопрос Ирине Цветковой. По данным Рособорнадзора, наименьшей популярностью среди выпускников пользуются единые государственные экзамены по иностранным языкам. Так, например, в 2007 году данных по французскому языку практически нет, потому что никто из школьников Российской Федерации, из выпускников, не сдавал этот экзамен. С немецким языком почти такая же картина, около 1%. И даже английский, самый популярный иностранный язык, который изучают наши школьники, около 4%, и то только в некоторых регионах выбирали дети этот язык, выбирали этот экзамен. И я хочу спросить, а как вы думаете, почему складывается такая ситуация?
Ну, мне кажется, вот исходя из бесед со своими учениками, да, у меня совершенно биологический класс, это те дети, которые не профилированы.
То есть у вас сколько часов в неделю английского?
А у нас 3 часа.
И это базовая школьная программа?
Ну, в общем, да.
Программа средней школы.
Да. Вот. Они считают, что сложно, они не очень уверены в своих силах, и поэтому...
Они не хотят рисковать?
Да, они не хотят рисковать.
Юля, а у вас ученики, насколько я знаю, это ученики, которые изучают английский язык углубленно. Ну, и что для них представляет собой единый государственный экзамен?
В основном у меня гуманитарные классы, но не только, и математические классы. Это просто, наверное, дети с более высокой подготовкой по английскому языку. И я должна сказать, что вот сложность даже не является причиной, по которой они не выбирают язык. Я бы, пожалуй, пожалуй, на первое место поставила вот среди такого контингента учащихся, хорошо, в принципе, по языку подготовленных. Я бы сказала, это его не сильная востребованность вузами. Очень немногие вузы принимают английский язык в форме ЕГЭ, и, например, Высшая школа экономики с этого года у москвичей его не будет принимать. Тогда как, например, РГГУ объявила, что вроде будет, но это еще тоже не окончательные сведения. И кроме того, ну, университет, известное дело, вообще не принимает ЕГЭ. Вот. Ну, и это важная причина. И кроме того, вузы, даже те, которые принимают ЕГЭ, они по-своему пересчитывают баллы. Это ведь очень важно. И ребятам все время кажется, что у них больше шансов при поступлении сдать экзамен вуза, чем ЕГЭ, который они могут получить пятерку на ЕГЭ, пятерку в аттестат, а при этом им так пересчитают баллы, как вузы это делают, что эта пятерка легко может стать четверкой, иногда и тройкой.
Ну, конечно. И опять-таки шкала. Школьники не хотят рисковать.
Не хотят, конечно.
Но вот в этом году, начало этого учебного года было таким тревожным в этом смысле, потому что прошел слух, и вроде бы даже это был не слух, а просто постановление о том, что единый государственный экзамен по английскому языку становится обязательным, он попадает в число обязательных экзаменов. Потом, правда, это постановление было отменено, и теперь ходят слухи о том, что это, может быть, через год его введут тоже как обязательный. И это вносит определенную тревожность среди учеников и родителей, и учителей. Но давайте сначала расскажем, а что он с собой представляет, почему вокруг него такая особая ситуация. Вот, Юлия, расскажите, пожалуйста, что представляет собой ЕГЭ по английскому?
Ну, почему вокруг него особая ситуация? Здесь на это много причин. Наверное, мы лучше попозже про это поговорим отдельно. А что он из себя представляет? Это комплексный экзамен, который на самом деле замечательным образом, на мой взгляд, проверяет все основные навыки владения английским языком. Это умение читать тексты, выбирать информацию, умение слушать и понимать, умение говорить, общаться и умение писать, грамотно излагать свои мысли на бумаге.
Сколько времени отводится на этот экзамен?
При этом, сейчас, извините, еще договорю, что при этом для всего этого нужна грамматика, и поэтому грамматика тоже является составной частью этого экзамена. На него отводится 160 минут на письменную его часть. Устная часть занимает порядка 10 минут. Вот так он строится. Особым образом экзамен этот организован. Ну, а дальше можем поговорить про его отдельные части и рассказать, как они построены, может быть, даже не углубляясь в детали. Стоит это сделать?
Да. Давайте расскажем, именно из чего он состоит.
Ну, вот и даже по ходу, по процедуре. Одна так называемая письменная часть, вот эти 160 минут, довольно утомительные, даже не довольно, а утомительные для детей, потому что они идут без перерыва. Все начинается с того, что идет экзамен, так называемое аудирование, когда дети слушают пленку и должны отвечать на поставленные вопросы. Там три вида заданий, значит, идет три разных записи. В основном они начитаны, эти записи, носителями языка. Вот. И надо ответить на вопросы. Либо это выбор правильного варианта ответа, либо это разные слушатели, разные говорящие, надо определить, кто про что из них говорит, либо ответить на вопросы к тому тексту, который ребят прослушали. Вот такое аудирование. Дальше идет задание, оно заканчивается, и сразу раздаются материалы, и идет экзамен по чтению. Чтение, ясно, что это не чтение вслух, а это чтение, умение выбрать из текстов. Тоже дается три отрывка, проверяются разные навыки, умение извлечь общую информацию из текста, основную, умение понять детали в этом тексте. И вполне такой нужный навык и для дальнейшей жизни, в принципе, читать бегло и выбирать информацию. Вот. Потом идет...
То есть это уже как бы две части проходят?
Это уже две мы прошли, две письменные части. Потом идет раздел так называемый грамматический, в котором на самом деле объединены лексика и грамматика. И здесь, опять же, проверяется владение грамматическими формами, словообразование и правильная расстановка лексики. Тоже обычно три вида заданий в этом разделе. И еще одна, четвертая письменная часть, Это письмо, развитие навыков письма. Там два задания. И одно из них – это письмо, причем такое то, что называется…
То есть настоящее письмо.
Настоящее письмо, там письмо другу, оно такое, проверяется навыки вот неофициального, не то, что называется по-английски там формального письма, а вот письма informal letter, так называемое, то есть неофициальное, другу о чем-то, ну, обозначено, естественно, темой, какая должна быть включена вводная информация. Это коротенькое должно быть письмо. А вот дальше самая трудная часть задания – это развитие мысли по определенному вопросу. Вопросы могут быть абсолютно разные, ну, такого рода, как, например, как вы считаете, развивается в последнее время телевидение в сторону положительную, появилось там много образовательных программ или, наоборот, больше развлекательных программ. Вот надо ответить, согласны ли вы с каким-то высказыванием. Да, последнее время на телевидении появилось очень много развлекательных программ.
И это письменно дети должны ответить.
Да, они должны развить свои мысли, им дан план. Вот такая письменная часть. Вот эти, собственно, грубо говоря, 160 минут, они там определенным образом внутри распределяются. А дальше еще есть очень интересная устная часть, но, может быть...
Кто принимает экзамен? Как происходит именно сам прием и сдача экзамена? Как это технически выглядит?
Технически выглядит таким образом, что сидят два преподавателя, один из них является так называемым собеседником, а второй оценивает ответ учащегося. Кроме того, еще стоит магнитофон, на который идет запись для максимальной объективности оценки, оценивания ответа. И поэтому сначала идет монологическое высказывание, монолог, на который, кстати, дается время на подготовку, надо отдать должное, здесь есть несколько минут до прихода в аудиторию, где идет устный экзамен, где ученик может подготовиться к этому. А потом идет диалог с экзаменатором.
Спасибо. Я напомню, что вы слушаете еженедельную программу образования на волнах Радио Свобода. После 30-секундного анонса мы продолжим обсуждать проблемы подготовки к единому государственному экзамену по английскому языку.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную программу образования. Тема нашей сегодняшней передачи – единый государственный экзамен по английскому языку «Основные проблемы». В студии Радио Свобода учителя английского языка многопрофильной гимназии 1567 Юлия Раскина и Ирина Цветкова. У микрофона Ольга Орлова. Ирина, я хочу вас спросить. Вот Юлия так подробно рассказала, из чего состоит единый государственный экзамен. А могли бы вы его сравнить со школьным экзаменом обычным, который сдают просто выпускники ежегодно?
Да, конечно. Здесь надо говорить, вот, например, наша школа, да, совершенно особое образовательное учреждение, и мы, конечно, в этом смысле в шоколаде, в каком плане. Мы давно уже берем, так скажем, ай-яй-яй, и нельзя было, и давно-давно, но мы уже форму теста берем давно. То есть, таким образом, дети в этой части у нас подготовлены неплохо. Но, вот удивительно, при прочих равных сдавать ЕГЭ, у нас тоже в школе достаточно, то есть мы проверяем все виды речевой деятельности, у нас и там монологическое высказывание, у нас грамматика проверяется, то есть у нас тоже много составляющих экзамен в школе. Но при прочих равных условиях, у нас есть такой, да, экзамен по выбору, то есть дети каких-то классов могут выбрать. При прочих равных выбрать ЕГЭ или выбрать английский в школе, все с удовольствием идут, выбирают и знают, что они его сдадут.
А дети охотно у вас выбирают, выбирают именно школьный,
да,
английский?
Именно школьный английский, все идут с удовольствием, зная, что это несколько оценок, зная, что будут там учителя, это комиссии учителей, да, но все равно, да, вот появляется экзамен по выбору, это английский, и мы принимаем, вот Юля не даст мне соврать, огромное количество. То есть у нас работы, мы проверяем, комиссии, то есть много детей идут. Но вот если говорить, у меня коллеги просто работают просто в общеобразовательной школе, и они, конечно, немножечко так вот сейчас в шоке в том плане, что у них-то ничего такого подобного нет, и это совершенно другой формат экзамена. И, конечно, вот этот переходный период, когда им то ли надо перестраиваться, то ли что-то такое. В общем, у них достаточно странное такое положение. И они говорят, ну, а как у вас? А как? Я говорю, ну, мы-то все вот так в шоколаде пока. И, в общем, нам хорошо.
Есть еще такой момент, что мы на самом деле еще до ЕГЭ если я правильно вспоминаю, мы еще до ЕГЭ изменили формат своего выпускного экзамена, потому что он долгие годы, как это вот устоялось, еще даже на моей памяти, наверное, в моей спецшколе так было, мы сдавали только устно. Это всем известные топики, которые надо было писать, учить, там, собирать для них информацию, у них как бы есть плохие, хорошие стороны. Вот. И дальше пересказ текста. Вот это был наш устный, вот он, собственно, и был только устный экзамен. И мы все время сталкивались с тем, что это какая-то очень однобокая была оценка.
И малоэффективная, собственно. Да,
абсолютно. Ну, она эффективная, но это как бы вот такой особый прям упор на устную часть. Очень хорошо, но мы же все-таки владение иностранным языком – это не только умение разговаривать. И мы ввели у себя в школе вот такой же экзамен, по, собственно, вот как сделан ЕГЭ. Мы проверяем и чтение, и проверяем грамматику, естественно, грамматику и лексику. Лексико-грамматическая часть у нас есть. Вот, и у нас есть аудирование. Единственное, что мы пока не ввели на своих экзаменационных работах это так называемое письмо, потому что мы много пишем в течение года. Да. И как бы...
Ну вот вы знаете, я когда тоже готовилась к передаче, я разговаривала с преподавателями английского языка из обычных средних школ наших московских, и, в общем, почти все они утверждают в один голос, что сегодняшняя базовая школьная программа по английскому языку не позволяет подготовиться к сдаче единого государственного экзамена. И даже если вот у вас есть ученик, который имеет твердую пятерку по английскому школьному, предсказать, как он сдаст единый государственный экзамен, либо нельзя, либо почти наверняка сдаст плохо.
Я согласна с этим.
У нас же плохо прописано. Вот мы, на самом деле, говорили сейчас об этом с Ирой по дороге сюда, что у нас плохо прописана программа базовая, школьная, да, и у нас уже такое стало расплывчатое это понятие, вот что мы хотим увидеть на выходе. Мы довольно четко у себя там, например, представляем в школе, мы уже привыкли ориентироваться по английским учебникам. Это какой... Что такое базовый уровень? Это выход какой? Вот intermediate или upper intermediate. Вот такими терминами, когда мы определяем это. И даже вот если базовая школьная программа считает, что это уровень intermediate, вот такой вот средний владение английским языком, то, наверное, его недостаточно. Все-таки ЕГЭ, например, сделан, он повыше этого уровня. И здесь вот, когда я говорю, что плохо прописана программа, вот ЕГЭ прописан хорошо. Если подробно читать, что вошло в разные разделы, на какой базе строится, на каком материале построен экзамен, единый государственный экзамен по языку, там очень все четко прописано в кодификаторах, там ясно, к чему надо готовиться и чего ждать от него. Программа менее четко прописана, поэтому...
А вот у нас, в принципе, довольно хорошо всегда готовили к иностранному языку спецшколы, просто специализирующиеся на языке. Вот базовая программа спецшколы позволяет ученику хорошо сдать ЕГЭ, успешно?
Елена Викторовна знает все про это явно.
Ну, на самом деле, я думаю, что все равно нужно научить сдавать ЕГЭ.
То есть ЕГЭ – это отдельный жанр? Точно так же, как, скажем, отдельный жанр – это вступительное сочинение?
Да, наверное, да. То есть все равно нужно, любого ученика нужно научить это делать. Масса факторов, которые, там, предположим, незнакомое место, куда все время возят детей, незнакомые тети и дяди, которые...
Незнакомые учителя.
Магнитофон, который стоит, и с незнакомыми тетями и дядями ты должен на заданную тему что-то говорить. Все равно это, вот это нужно снимать, нужно учиться, там, предположим, да, картинка, вижу больше, чем нарисовано. То есть каждый вид работы нужно обязательно... Вот, именно не конкретно натаскивать, брать материалы, и вот давайте вот это прорешаем ЕГЭ, прорешаем 2007 год, 2005 год, а нужно учить, как делать вот конкретный вид задания в рамках...
Вот. Ну вот вы знаете, я посмотрела, у нас в образовательном бизнесе уже появилась отдельная услуга, это подготовка к сдаче единого государственного экзамена по
английскому. Тоже мне понравилось.
Курсы английского языка ввели такую услугу отдельно. То есть раньше действительно готовили там поступление, скажем, в Мариса Тереза, это была отдельная история, поступление на филологический факультет или факультет иностранных языков в МГУ тоже отдельная история, и так далее. Такая специализация. Теперь ЕГЭ. Вот скажите, что же получается, что если раньше у нас существовал разрыв между школьным экзаменом и вступительным по английскому языку вуза, да, и для этого требовалось, чтобы преодолеть его, нужно было позаниматься с репетитором, то теперь, соответственно, у нас такой же разрыв образовался с ЕГЭ, и тоже нужен репетитор, чтобы сдавать ЕГЭ?
Получилось получилось, получилось так. Я на портал вышла, и там как-то одной из целью ЕГЭ, что такое, исключить институт репетиторства. Что получается? Мы подменили один институт другим.
Нет, ну репетиторство... еще пока не подменили, слава богу.
Но все равно вот уже появляются, да, это чтобы ребенок сам, и чтобы у всех равный слот. В итоге получается сейчас... репетиторство ушло в конкретный вуз. Сейчас я вам, давайте, предоставлю услуги, я вас подготовлю к ЕГЭ.
Но я считаю, то что есть... это школьные учителя могут сделать, вообще-то. Во, но если, получ... так, во. Если грамотно построить программу, и что, собственно, мы и делаем, и я уже не первый год этим занимаюсь, и когда у меня в начале года приходят мои ученики советоваться, сдавать или не сдавать ЕГЭ, и если сдавать, то как, и что это из себя представляет, я, например, совершенно спокойна своим ученикам, которые уже давно со мной занимаются, и кроме того, которые готовились и сдали там кембриджские экзамены на первый сертификат, у них уже есть база, уже есть английский язык достаточно для того, чтобы сдать ЕГЭ, нужен только определенный навык, навык решения этих тестов.
Ну, вот у вас был опыт подготовки своих учеников к сдаче ЕГЭ. И у вас это как бы получалось. Но, насколько я знаю, вы не только готовили учеников сдавать ЕГЭ, но вы же и готовились его принимать. Это отдельная история. Вот расскажите, пожалуйста, а кто принимает ЕГЭ?
Ну вот,
те самые незнакомые страшные дяди и тети.
Но на самом деле это все те же учителя английского языка, которые подготовлены, специально подготовлены для того, чтобы принимать этот экзамен.
Простите, а простой школьный учитель может принять ЕГЭ?
Ровно это и делалось в свое время в Институте повышения квалификации учителей. Не в прошлом году, значит, в 2006 году. Я проходила подготовку, и у меня есть корочка устного экзаменатора для
единого государства.
И справка непременно есть. Да только вот что интересно, что воспользоваться еще пока этим на деле не пришлось, объясню почему. То есть вот там было много учителей английского языка, мы прошли этот курс, сначала был некий общий курс объяснения, что из себя представляет и как построен экзамен, а потом нас разделили на письменных экзаменаторов, так называемых, которые проверяют письменную часть экзамена, и экзаменаторов устных, которые проверяют устную часть экзамена. Вот, наверное, еще и это мне помогло тоже вот готовить своих учеников, потому что я экзамен знаю изнутри, я знаю, что на нем, что происходит на устной части. Ну, а письменную я могу во всех материалах прочитать, что, в общем, тоже важно.
Но, тем не менее, вы говорите, что вам не пришлось принимать.
Не пришлось. Не сложилось. Почему? А жаль. Но дело в том, что вот в 2006 году мы очень к этому готовились. И в Институте повышения квалификации все время говорили о том, как нас мало. Нас просто ничтожно мало по сравнению с тем валом детей, который сейчас пойдет сдавать ЕГЭ. И вот настал день пробного экзамена. Я помню, это было где-то в мае месяце. Вот. Вот пробные мне, слава богу, пришлось принимать.
А какие у вас были впечатления?
Ну, вот честно
как
скажу.
Как дети себя чувствуют, ведут по сравнению с обычным школьным?
Не очень они себя чувствуют на этом экзамене на устном. Совсем не ведут, да. Но дело в том, что вообще я должна сказать, что устная часть экзамена, она вот занимает, смотрите, 160 минут письменной части, 10 минут в среднем устная, а она очень трудна для детей, потому что это общение с незнакомыми людьми в незнакомой обстановке. И поэтому они теряются.
Кстати, вот устная часть, она идет после письма.
Она идет после письма.
Может быть, кстати, это психологически тоже очень тяжело, когда дети уже столько-столько писали, и тут им нужно мобилизоваться показать себя в лучшем виде.
Ну нет, им дается перерыв. В этом плане как раз нет. Это ничего, это некая перемена рода деятельности, так что они вполне нормально. Но мне не очень понравилось на устном экзамене, что у нас сидит два экзаменатора и один ученик. Вот это то, что на британских экзаменах в общем исключено. Такие вещи, они подспудно психологически, они продуманы. Обстановка для ученика не должна быть запугивающей. И плюс еще стоит магнитофон. У тебя один экзаменатор-собеседник, второй сидит сзади, что-то пишет. Ну, если ты морально готов, как я готовлю своих учеников, вы общаетесь только с экзаменатором. Второй человек, он пишет и плохое, и хорошее. Всегда я им заранее говорю, на всякий случай, чтобы не смотрели. Ему действительно положено там всякие пометочки делать.
Вот тоже, Юля, извиняюсь, перебью. Тоже такой относительный собеседник. Понимаете, там тетенька 47 лет собеседуется с тинейджером. Тоже, в общем, Не тыкни, не вавкни, не...
Вы знаете, как говорил Иосиф Виссарионович, других писателей у меня для вас нет. Других собеседников.
Вот, тоже момент такой меня вот как-то...
Но тут, вы понимаете как, у тетеньки, которая сидит и беседует, у нее сценарий перед глазами. Она говорит все, что у нее написано, для соблюдения объективности. Правда, как дети говорят, она не всегда сразу быстро реагирует, потому что она ищет ответ в том сценарии, который у нее перед ней лежит.
Спасибо, мы продолжим это обсуждать. Но сейчас хочу обратить ваше внимание, что сегодня в программе «Время гостей» в 19 часов сразу после выпуска новостей в гостях у Михаила Соколова выступает лидер Народно-демократического союза, кандидат в президенты Российской Федерации Михаил Касьянов. Повтор программы завтра, 13 декабря в 4 утра. А мы после краткой сводки новостей продолжим обсуждать единый государственный экзамен по английскому языку и его основные проблемы.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Россия отменяет запрет на поставки в страну животноводческой продукции из Польши. Об этом заявил сегодня глава Минсельхоза России Алексей Гордеев после переговоров с министром сельского хозяйства Польши Марком Савицким. По словам Гордеева, ограничения будут сняты после подписания соответствующего меморандума между ветеринарными службами России и Польши на будущей неделе. Число жертв двух терактов в Алжире, по уточненным официальным данным, составило не менее 30. Десятки людей ранены. Как сообщило сегодня местное радио, 7 человек извлечены живыми из завалов, образовавшихся в результате вчерашних взрывов двух заминированных машин около здания Конституционного суда и миссии ООН. На юге Ирака, в городе Амара, жертвами трех взрывов стали по меньшей мере 40 человек. Взрывы в центре города произошли один за другим с интервалами в несколько минут. Российские правозащитники выразили обеспокоенность предстоящим закрытием в России региональных отделений Британского совета. Ранее сегодня официальный представитель МИД России Михаил Камынин заявил, что с 1 января все региональные отделения Британского совета, за исключением центрального офиса в Москве, должны приостановить свою деятельность, поскольку для нее нет правовых оснований. В руководстве Британского совета эти обвинения отвергли. В Москве сегодня проходит Всероссийский гражданский конгресс, на котором собрались представители порядка 500 общественных и политических организаций. Среди обсуждаемых тем – итоги деятельности конгресса и основные задачи на будущий год. Верховный суд России отложил на 20 декабря рассмотрение вопроса о законности проведения в Чите следствия по новому делу против Платона Лебедева и Михаила Ходорковского. Тем самым суд частично удовлетворил ходатайство Лебедева, который настаивал на личном участии в заседании. Решено, что это будет сделано в режиме видеоконференции. Сегодня в Грузии частично возобновит вещание телеканал и медиа.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную программу образования. У микрофона Ольга Орлова. Мы продолжаем говорить о том, какие проблемы связаны с подготовкой к единому государственному экзамену по английскому языку. В студии Радио Свобода учителя английского языка многопрофильной гимназии 1567 Юлия Раскина и Ирина Цветкова. Жители России, в том числе москвичи, могут сейчас позвонить нам в студию бесплатно с городских телефонов по номеру 8 800 222 12. 8 800 200 22-12. Задавайте вопросы. Вы можете также отправить сообщение на пейджер в Москве 961-33-33, абонент Радио Свобода. И мой первый вопрос сейчас Юлии Раскиной. Вот скажите, пожалуйста, ведь изучение иностранных языков всегда было, ну, наверное, наиболее слабым и уязвимым местом советской системы образования. Хотя даже в провинциальных городах почти в любом городе были спецшколы, которые прилично готовили ребят по английскому языку. Ну, часто это такие школы держали там для местной элиты. Но в среднем уровень был довольно низкий. А вот то, что сейчас задан такой высокий уровень ЕГЭ по английскому, это вообще хорошо, на ваш взгляд?
Это отлично. Мне кажется, что это совершенно естественный процесс, который как бы дополнение к тому, что происходит в стране. Границы открылись в последнее время, и у детей появилась настоящая мотивация. Зачем им нужен иностранный язык? Они дают такой многоплановый ответ на этот вопрос. И путешествовать, и работать дальше, и общаться со своими сверстниками и устно, и письменно. Есть мотивация, и значит, соответственно, они готовы, они открыты изучению иностранного языка. И оно не происходит в изоляции. У нас же никогда не было... Мы вообще-то учим и продолжаем сейчас все-таки учить язык в отрыве от среды. Но столько появилось возможностей смотреть фильмы, слушать песни, путешествовать, ездить учиться по обмену. Поэтому он, вот этот уровень языка, он даже самопроизвольно сразу вырос. И, соответственно, повышаются и требования к экзамену. Это хорошо, надо тянуться к хорошему. Для этого у нас есть все возможности.
Ну, хорошо. А вот в том виде, в котором сейчас существует единый государственный экзамен по английскому, он может поднять средний уровень или как?
Да, конечно, может, безусловно. Вот есть некая цель сдать ЕГЭ, а уж особенно, когда ЕГЭ станет ключом к поступлению в ВУЗ, когда вот этого разрыва у нас не будет, то это будет еще вдвойне благородная цель тем, кому это нужно, кто собирается в те вузы, где сдают язык. Вот. Просто надо соответствующим образом программу выстроить, школьную, наверняка добавить часов, потому что их очень мало. В простой школе. И построить программу таким логическим образом, чтобы она подводила к сдаче единого государственного экзамена. Почему вот мы сегодня здесь говорили о том, что Ира говорит, что ей нужно в непрофильных классах одновременно поднимать и уровень языка, и готовить детей к этим тестам. А мне, например, в профильных классах или в тех, которые там сдавали уже Кембридж, где уже хороший уровень языка, я выполняю практически только одну задачу. У меня уже есть создан базовый уровень, тот, который необходим языка. Мне нужно только их подготовить к сдаче этого экзамена и к решению конкретных тестов. И мы много делаем экзаменационных материалов, на их базе изучаем.
Ну вот вы говорили, что нужно как-то изменить, подтягивать программы. И давайте вот поговорим поподробнее, что имеется в виду. Вот, Ирина, как вы думаете, что значит изменить программу?
Вот сейчас у меня, да, ситуация. То есть дети, появилась, да, необходимость, ну, надо начинать обучать, мы никуда от этого не уйдем, да, как сдавать экзамен. Что, у меня 3 часа в неделю. То есть умыкиваешь час от этих 3 часов в неделю и как-то выкручиваешься, понятно, что подбираешь какие-то материалы, которые не очень расходятся с твоей темой, чтобы это было не абстрактно, там, час подготовки к ЕГЭ, а чтобы это как-то стройно влилось все. Но все равно 3 часа, вот, да, я час забрала, а детям, которым это надо, и это только у меня можно вот в школе, это же очень важно. То есть и другие учатся, смотрят и так далее. Получается, что я, да, от программы, от чего-то отказываюсь, там, внеклассное чтение я реже делаю или что-то такое. Но это ненормально. То есть нужно либо добавлять часы, либо как-то пересматривать действительно программу, чтобы сокращать вот то, что сейчас является, да, вот мы проходим, и добавлять часы вот на обучение, как сдать ЕГЭ, чтобы ты был успешным, чтобы...
Ир, я не согласна, потому что я не считаю, что это какой-то... Ты наносишь ущерб другим детям, которые не сдают ЕГЭ.
Да, может быть,
мы же учим... Это все тот же английский язык. Мы учим английскому языку. И на базе этих тестов прекрасным образом они его тоже усваивают. Ну да, жалко, что вот там мы меньше читаем. Действительно, у нас очень мало часов. У меня в гуманитарных классах больше, да, и то вас... они страдают. Что, что им мало. Но, в общем, задача в 11 классе, но для этого должна быть программа выстроена до того вот. Так. Вот ты же работаешь в младших классах.
Да.
Надо так этот язык учить с детства. Чтобы он к 11 классу был на том уровне, когда ты поддерживаешь хороший уровень,
да.
Ты продолжаешь делать задания на аудирование, чтение, обсуждать интересные темы. Я, например, с ребятами много новостей смотрю, записываю CNN, и мы это все обсуждаем. И вот на этом... Мы держим свой хороший уровень, насколько это вообще можно удержать в 11 классе, потому что они очень заняты поступлением. Вот. И плюс еще мы фокусируемся на тестах в тех классах, в которых надо, там идут специальные упражнения по подготовке. В тех классах, где это нужно меньше, мы просто Ну, работаем с экзаменационным материалом.
Понятно, что как бы другим детям это не в ущерб, но все равно мотивация, знаешь, разные. Дети, которые нужны, и они, и вторым, которые сидят...
Да, и не понимают, зачем они...
Физик, тут... да, мне это не нужно.
Ну, с другой стороны, в идеале ситуация должна была бы быть такова, что дети, в принципе, должны знать английский язык. И владеть им настолько, ну, чтобы не чувствовать себя ущербными вот в дальнейшем своем обучении, образовании и так далее. И, конечно, сдача ЕГЭ не должна превращаться в какую-то формальную цель.
Что формальное и форсирование каких-то событий, что-то такое, вот перестройка на ходу, конечно, на скандачка это не делается. Это, вот я совершенно с Юлей согласна, это надо прям вот с маленьких, с молодых ногтей прям там, аудирование, все четко так раз-раз-раз, и дошли, и никто не нервничает, все приходят к любым тетям и дядям, и замечательно, все сдают, все улыбаются, все рады, все пятерки,
но,
все молодцы.
Ну вот здесь, вы понимаете, нам хорошо, нам с Ирой хорошо об этом говорить, потому что мы в такой школе работаем, где у нас для этого есть условия. Да. Мы учим с маленьких, у нас с 5 класса начинается гимназия. И все те же, правда, 3 часа, но у нас хорошая программа. У нас английский учебник. Вот. Что важно. Он, правда, сейчас уже стал... Вышло русское издание этого учебника. Да, и не будем здесь скрывать. Это учебник Opportunities, который у нас идет там с разных уровней. Иногда мы начинаем с... Starters, beginners, elementary.
С низшего уровня.
Pre-intermediate, intermediate, upper intermediate. Вот у нас 11 классы выходят на этот уровень. И там действительно они привыкли к этим заданиям, им интересно. И вот Ирина Викторовна, на самом деле, почему-то не хочет признаваться, но у нее есть такой хороший очень учебник в дополнение к этому, прям по подготовке к ЕГЭ.
Да, он вышел, на самом деле, вот совсем недавно, то есть это было такое открытие, я прямо назову, потому что мы...
Ну, конечно, назовите,
потому что... Среди прочих материалов, которых много, это вот тот, который хорошо работает в сочетании с нашим
авторы,
курсом.
Авторы Елена Соловова и Ирина Солокова. Вот, кстати, Ирина Солокова, она с нами очень, ну, я имею в виду с учителями, она очень тесно работает, и курсы, и все, как-то она вот... ей большое спасибо, потому что я помню эти занятия с ней, замечательные совершенно. И вот что хочу сказать. Учебник вышел, ну, это не учебник, это такое пособие, я бы сказала, именно ориентирован на то, чтобы не натаскать, выполнять какие-то вот там, да, тестовые задания или что-то такое, а это именно, то есть объекты контроля одни и те же, аудирование, там, чтение и так далее, но очень такой вот развивает такое умение, знаете, рационального подхода к работе с этими экзаменационными материалами, да, ну, в пределах, понятно, наиболее распространенных типов заданий. То есть я, например, все очень четко по-русски, задания, то есть вот это вот двуязычие, оно тоже очень помогает, вот английский-английский, потом задание по-русски, то есть переключение с языка на язык, все это идет так вот стройненько к ЕГЭ, чтобы сдать, как дать совет, как показать дорогу, все это прописано и замечательно. Замечательно, что это вышло, прям спасибо.
Ну вот Ирина Викторовна говорит о том, что все хорошо и на русском, и на английском, там все объясняется. Можно я здесь очень коротко встряну? У меня вот дети с подготовкой кембриджской, кембриджским экзаменом, их это поначалу очень путает.
Ну,
мы
сейчас,
привыкли,
мы и, сейчас
кстати,
про Кембридж отдельно
в нашем
поговорим,
учебнике
да?
все задания по-английски. Вот. А в этом экзамене там задание само задание сформулировано по-русски, что, конечно, справедливо по отношению к тем, наверное, кто не очень хорошо владеет. С другой стороны, если человек пришел сдавать ЕГЭ, ты должен уметь понять задание на английском. Это, в общем-то, что по-английски называется, немножко путает. Ты читаешь задание по-русски, а потом быстро погружаешься,
сейчас
делаешь его по-английски.
Сейчас вам прочту умные строчки. Прям я тоже здесь нашла, меня тоже это смутило.
Да.
А вот девочки, они прямо все объясняют. Вот смотри, в пособии широко используется русский язык. Следующие цели преследуют. Снятие возможных языковых трудностей и предотвращение неточности понимания текста. Да? Инструкции, стратегии выполнения заданий.
Да.
И второе, понимание универсальности использования данных стратегий при обращении на любом языке. Угу. То есть формирование такого алгоритма. То есть ты вот на английский переключилась на русский, и вся молодец.
Ну, хорошо, хорошо, все согласна. Пусть только будет ЕГЭ, пусть будут английские задания, пусть носители начитывают тексты, а тогда я согласна на русские задания.
Ну, подождите, а правильно ли я понимаю, вот учителя... из обычных школ английского языка, они нередко жалуются на очень жесткий контроль в плане программ, что программы должны быть только отечественные. И это так называемый компромисс? Вот действительно, более того, я просто знаю школы, где говорят, вот даже среди отечественных программ, одобренных с Министерством образования и вполне допущенных, но настаивают на том, чтобы была только и эта программа. И я не буду сейчас называть авторов программ, чтобы не обижать, потому что, может быть, это очень субъективный взгляд, и одни учителя говорят, ну, мы не хотим ее вводить, но, тем не менее, требуют. Вот как здесь-то быть в этой ситуации?
Ну, я просто вот уже как та черепаха давно-давно работаю, и я помню, что вообще никаких учебников не было. Мы ездили в Институт усовершенствования, я под паспорт брала пару страниц, мы ксерили, потом родители ксерили дальше, и это был, конечно, ужас. Не было вообще ничего. И я как-то привыкла к мысли, что работать можно по любым учебникам. И учить можно детей по любым учебникам. То есть это процентовка, ты больше работаешь или работает больше учебник. Но когда, конечно, появилось все вот это многообразие, тут, конечно, вот...
Ну, но тут был сложный выбор.
У
но...
нас, вспомни, да, у мы секретненько все... Мы... По просьбам родителей, да. Ничего там, вот это рекомендовано, но родители потребовали, и мы...
Ну, нам еще надо было в свое время подготовить родителей, потому что учебники эти дорого по тем временам стоили. Вот. И все-таки мы не зря. И мы потом мы выбирали, мы пробовали, мы искали наиболее логичную программу, которая бы у нас шла с маленьких и развивалась.
Давайте послушаем на звонок. Иван из Москвы, добрый день.
Добрый день. Вот я немножко в корень загляну, понимаете, ребенок новорожденный, ну, в 1-2 года, он совершенно непринужденно осваивает язык. В этом возрасте, я знаю такие примеры, он элементарно может освоить не только родной язык, но одновременно еще 2, 3, 4 и так далее. Вот мне кажется, надо опускать вот освоение языком на таком бытовом уровне, вот в детский сад, в ясли и так далее, а за 3 часа уже большому ребенку выучить язык по-настоящему просто, в принципе, невозможно. Спасибо.
Спасибо. Ну, кто-нибудь ответит?
Возможно, возможно. Что касается маленьких, я помню, что даже когда у меня родилась дочка, я сначала лелеяла такую мечту разговаривать с ней только по-английски, создать ей такую английскую среду, что некоторые люди делают. Но потом вдруг подумала в какой-то момент, так, господи, а кто же с ней по-русски-то будет разговаривать? Я с ней большую часть времени нахожусь, а развить родной язык. Ну, в результате у меня девочка выросла, она пишет и стала журналистом. Вот. Поэтому, слава богу, на русском языке. Но при этом и английский знает хорошо. Я не согласна, что надо окунать с детского сада. Я работала с маленькими. Это, с одной стороны, приятная работа, но очень тяжелая. И до некоторой степени иногда в отсутствии языковой среды вокруг, иногда даже неблагодарная. Там колоссальные усилия и очень маленький выход. Если родители дома, вот со своей дочкой я могла играть по-английски, что я и делала, там... петь, мы с ней очень много стихи пели, стихи учили. Вот тогда это работает. А потом они приходят в школу и тоже и в игре, и в фильмах. Вот я знаю, Ирина Викторовна, она очень много на своих, у нее много маленьких детей, она очень много с ними и поет, и танцует, и играет, и они раскрыты этому. И в школе тоже, совсем не
абсолютно
поздно.
Нет, я согласна, что я очень тоже много работала, без учебников совершенно. Я выходила, помню, с урока, говорили, Цветкова, ну вот и Дед Мороз вышел, потому что это гора игрушек, это гора каких-то всяких рисунков, которые я бесконечно рисовала. Другой вопрос, кто вот это опустится в детский сад?
А мне еще интересно, кто опустится в семью. Ведь если учитывать, что родители те самые люди, которые выросли в советской системе образования, которая не давала хорошего знания английского языка, по большей части, да?
Вот. Нет, давайте в школе будем хорошую программу строить, пусть это там с первого, со второго класса. Давайте грамотно будем работать в школе.
Я просто помню, как я сама была против, у нас была дилемма ввести английский с первого, вот тогда еще был такой переходный период, когда школы могли решать с первого класса или со второго. И я поговорила с учителями начальной школы, и это как бы неразумно, например, начать писать на неродном языке, не начав писать. То есть они начинают писать где-то там в конце первого класса, вот так уже стройно, да, предложениями. И тут вдруг вот это вклинившийся английский, который будет раньше опережать родной язык, это тоже не есть хорошо.
Да и нет, все хорошо вовремя.
Поэтому здесь, конечно, проблема. Если родители владеют и могут обеспечить, это отлично.
Да, пусть занимаются, а
это
дальше...
отлично. И какие-нибудь подвижники там в детском саду, которые работают, и
очень
это
очень хорошо. Это сейчас, между прочим, на вес золота. У меня когда друзья меня спрашивают, куда отдать вот маленького ребенка. Сейчас есть такие курсы, есть такие такие учителя, всегда есть такие подвижники, и наши, русские, русскоязычные, да, и да, носители, да. Есть такие, но их очень мало, это еще поискать таких, кто умеет и хорошо работает с маленькими.
Вы знаете, вот по моим сведениям, по разговорам с родителями, по консультациям, конечно, сейчас любая группа развития для детей дошкольного возраста, практически любая, обязательно включает в свою программу английский для малышей. Это, но я пока не видела ни одного родителя, который бы мог сказать, что это очень эффективно, что посещение ребенком трех лет два раза в неделю группы, где ему споют на английском языке песню, чтобы это давало какой-то действительно серьезный результат.
Я говорю, это очень маленький выход. То есть тоже помню, колоссальные усилия.
Абсолютно, усилия.
Вот. Поскольку среды нет, и она не поддерживается, и если в семье ей никто не пел, не плясал, не называл там фрукты и овощи в промежутке между этими занятиями, то это нет, что-то закладывается, дальше будет легче, это хорошо, но это не есть панацея, начинать с маленького возраста.
Ну, это получаешь в начальной школе фраза на уровне: это стихотворение про кошку, я учила. То есть все, она вспомнила, что это про кошку, и она учила. И потом начинает отработка звуков, отработка интонаций, все это начинается снова здорово.
Ну, хорошо, а давайте теперь вот о чем поговорим. Конечно, очень хочется, чтобы с помощью единого государственного экзамена или и не только с помощью его наши школьники все-таки достигали какого-то такого высокого уровня, ну, сравнимого, скажем, с выпускниками голландских школ, где традиционно очень сильно развито обучение иностранным языкам, и не только голландских, но многих западноевропейских. Вот. И скажите, если сравнивать с британскими системами обучения английского языка, курсами, которые разработаны, ну, их много, мы, может, поговорим о каких-то основных. Вот я знаю, Юлия, что вы экзаменатор Британского совета, принимаете экзамены по курсу кембриджского, да, курс кембриджского изучения языка. Расскажите, как это происходит, вот как это можно сравнить с ЕГЭ?
Прям задали вопрос в точку. Вот любимая тема, поскольку я очень давно занимаюсь, всё. Давно готовлю. Ир смеется.
Мы можем попить кофе. Юлька на коне.
После.
Что она будет сейчас говорить долго?
Неправда, но Ир тоже учит по... Ир тоже готовит только маленьких к кембриджским экзаменам, начиная с маленького возраста. Это же целая система.
А вы пожинаете плоды.
Ну да, я до некоторой степени, я даже когда ко мне здесь приходят, я спрашиваю, кто учил? Кто учил? Какой учитель был? Ну где-то я там, между прочим, задаю этот вопрос.
Цветковые в правую сторону.
Вот. Действительно, я просто давно готовлю детей по... Это даже не кембриджские программы, это было бы неправильно это назвать так. Это сдача кембриджских экзаменов. Они бывают на разных уровнях. И... Но в основном в данном случае мы не будем касаться. Там есть и для маленьких экзамены. Ира вот занимается по этим программам. Есть экзамены для там, среднего школьного возраста, так называемый там Young Learners Exam, CAT, PET. Бросаюсь красивыми английскими словами, но сравним, пожалуй, ЕГЭ с так называемым экзаменом первым сертификатом. Вот. Надо сказать, что все те же навыки проверяются, вот, как англичане ведь свой экзамен придумали очень давно, они придумали его для иностранцев, изучающих английский язык, вот, и, собственно говоря, ЕГЭ сделан по образу и подобию английских экзаменов, вот нечто среднее, как те ребята из спецшкол или из тех, кто занимается дополнительно английским, они сравнивают. Это нечто среднее между первым сертификатом кембриджским и так называемым экзаменом PET, Preliminary English Test. Вот нечто среднее между ними, уровень экзамена ЕГЭ. Все те же части экзамена письменные, они только по процедуре немножко другие, но они похожи. Почему я говорю, что мои ученики, сдавшие кембриджский экзамен, им немножко непривычно, и требуется какое-то время привыкнуть к формату ЕГЭ, потому что там задания на русском языке, они немножко по-другому построены. Кардинальным образом отличается, то есть там похожее чтение, похожее аудирование, здесь трудно придумать что-то новое. Ну, грамматика более разнообразная, грамматика с лексикой, и посложнее она, конечно, в первом сертификате, безусловно. Вот. Письмо немножко другое, но тоже два обязательных письма сделаны. А вот все-таки отличается устная часть. Вот это то, где мы в основном решили, что мы адаптируем, ну, так было решено, что мы адаптируем этот экзамен к нашим условиям. Но на мой взгляд...
В чем конкретно?
Не очень это было сделано удачно. Но вроде как у нас другая тематика. Мы будем про другое думать, про другое спрашивать наших детей, на другом заострять их внимание. Вот они пусть монологическое у них, мы всегда очень это любили в наших школах, вот монологическое высказывание. Либо топик, либо пересказ. Нет, ничего плохого в этом нет. Хорошо,
то есть, вот вы, то есть в этой части вы считаете, что единый государственный экзамен можно было бы подкорректировать с учетом...
Ну, вот я считаю, что да, потому что там все-таки сама процедура другая на Кембридже. Там и дети это говорят. Вот я вчера, готовясь к нашей сегодняшней встрече, все-таки позвонила своим выпускникам, которые в прошлом году сдавали ЕГЭ. Они говорят, что на кембриджском экзамене они себя лучше чувствовали на устной части. Там у них собеседником был такой же тинейджер, такой же их ровесник. Ну, не всегда может быть ровесник, но напарник, который тоже пришел сдавать экзамен. И там процедура прописана гораздо четче для экзаменатора. Два экзаменуемых, два экзаменатора, и, на мой взгляд, диалог выглядит более естественно.
Ну, вы знаете, с приятелем-то каждый договорится, я понимаю.
А так мы же проверяем коммуникативный навык. Нет, не всегда с приятелем. Там может вполне оказаться незнакомый человек.
Давайте послушаем... Нет, у нас звонка сейчас не будет, сорвалось.
Поговорим
дальше. Звонок у нас сорвался, ничего страшного. Хорошо. Значит, таким образом, вот мы выяснили, что у нас есть одна как бы составляющая, которую можно было бы у ЕГЭ немножко подкорректировать.
Это, опять же, на мой взгляд, да.
Чтобы... А так, в целом, он, в общем, у нас проходит некий такой зачет, да, мы бы ему дали, раз ввели такой экзамен, но и главная проблема в этом смысле вот корректировка программы самой школьной, а не самого экзамена. Так
еще
я понимаю?
И, ну, вы знаете, да, конечно, главное это все-таки подкорректировать, на мой взгляд, подкорректировать программу, подготовить учителей. Все-таки это очень важно, отбор учителей. Я вам хочу сказать, что вот тот тренинг, который, и та подготовка, которая была, и надеюсь, что это продолжится, организована для экзаменаторов Британского совета, хотя сейчас вот я тут в новостях прямо сидя здесь услышала, слышала о том, что... Ну, и я это уже знала, о том, что деятельность сокращается Британского совета, и, в частности, экзамены будут продолжаться британские, но они будут отданы разным языковым центрам. Вот, надеюсь, что все-таки мы, экзаменаторы, продолжим свою работу. Подготовка экзаменаторов по ЕГЭ должна быть более четкой, на мой взгляд. Это должен быть отбор учителей и их лучшая осведомленность по ведению экзамена. А главное, еще каждый год должна быть переподготовка.
Вот а скажите, важно. Вот когда готовился и разрабатывался вообще единый государственный экзамен, это с Британским советом как-то было связано?
Обязательно, или... конечно, да, думаю, да, да. Ну, безусловно.
То есть они консультировали как эксперты?
Обязательно,
выступали.
Они продолжают консультировать. И даже более того, вообще-то англичане предлагали нам делать этот экзамен для нас, чтобы мы могли ежегодно, ну вот, грубо говоря, покупать готовый пакет ЕГЭ. У них в этом много опыта. Но мы решили делать сами. В общем, неплохо решили, потому что ЕГЭ, на мой взгляд, вещь очень хорошая. Если она нам позволит сократить тот разрыв, который был, или вообще убрать разрыв между выпускным школьным и вступительным в ВУЗ, а на мой взгляд, это вообще главная цель ЕГЭ, то вот тогда он выполнит свою задачу. Он поднимет и уровень языка в целом, и сократит этот разрыв. И при этом, еще если мы сумеем преодолеть вот эти два раздела субъективной оценки, ведь в английском языке это один из редких экзаменов в сравнении, вот я говорила с коллегами, с математиками, с русистами, здесь два раздела, где субъективно оцениваются, это письмо и говорение. Если мы сумеем подготовить учителей и максимально сделать объективным эти части, то, на мой взгляд, это будет здорово.
А давайте Ольгу Борисовну, преподавателя из Москвы, послушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Большое спасибо вам за передачу. Я совершенно согласна. Я преподаватель, так сказать, в прошлом, и редактор учебников. А дело в том, что у меня внучки 10 и 11 класс, и я вам должна сказать, что вот этот разрыв, который существует между экзаменом в школе выпускным и экзаменом ЕГЭ, вот его надо, конечно, убирать. Я с вами совершенно согласна. И подготовка преподавателей. Вот это первоочередной вопрос. Потому что от того, какие преподаватели, от этого мы получаем сдачу экзаменов. И, пожалуйста, вопрос. вы не назвали название вот этого пособия, которое Ирина Солокова, я только услышала.
Да, да, да.
И будьте любезны.
Значит, Ирина Солокова и... Второй автор...
Солового, Елена, да, Солового.
Елена Солового. А он называется Exam State. И он прям вот английский язык, авторы... На страничке наш здание МГУ.
Кроме того, это учебник, который еще идет вместе с пособиями Opportunities.
Да, вот с этим учебником.
Opportunities, то, что называется русское издание, подготовка к ЕГЭ. На наших этих учебниках написано уже на уровне Intermediate, Upper Intermediate, подготовка к ЕГЭ. Они действительно дают разные типы заданий и уровень языка готовят. Так что вот мы его очень рекомендуем.
State exam называется, английский язык.
Ну, большое спасибо. Я благодарю вас за участие в нашей программе. Я думаю, что мы немножко прояснили ситуацию. Может быть, это чем-то поможет тем учителям, которые оказались в непростой ситуации, и им придется готовить своих учеников специально отдельно к сдаче единого государственного экзамена по английскому языку. Вот, я напоминаю, что у нас в студии были учителя английского языка многопрофильной гимназии 1567. Юлия Раскина и Ирина Цветкова. Координатор программы Белла Калуева. За режиссерским пультом была Елена Колупаева. Передачу вела Ольга Орлова. И я хочу напомнить, что в 14.00, сразу после выпуска новостей, у нас в эфире повтор программы Александра Генниса «Американский час». Забастовка американских сценаристов и проблема книжных бестселлеров. Интервью Савиновой. Музыкальная полка Соломона Волкова. Лучшая музыковедческая книга 2007 года.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободные.